Спасибо, Миша. Можно еще раз поаплодировать Михаилу. Хорошая музыка, хороший текст в песнях, правда? Вот текст в песне, ну, слова эти — это тоже такая проповедь. Потому что есть смысл, есть учение, есть хорошее зерно в этом. Спасибо. Псалом 139. 23 стих, там есть такие слова. «Взгляни же, Господи, и, испытав меня, узнай мое сердце, узнай мои мысли. Взгляни, коль нету злобы в мыслях у меня, веди меня дорогой бесконечной». Псалмопевец пишет: «Испытай меня, Боже, взгляни, какой я внутри». Испытания всегда есть в нашей жизни. Они были, и они всегда будут. Испытания есть как у людей, которые не верят в Иисуса Христа, которые не следуют за Ним. Испытания есть у церкви. И также первая церковь в первом веке, она также не обошла эти испытания, которые обрушились на нее. Мы продолжаем читать 1 Петра. И там уже было несколько наставлений Петр давал. Он обращался к слугам, как нужно относиться к работодателям, какие трудности бывают, как относиться к начальству. Потом он обращался к семейным, обращался к жене, как нужно относиться к мужу, потом к мужу. И Яков, когда проповедовал еще раньше, он задал такое домашнее задание. Вы не помните, какое? Что-то он за домашнее задание жене задал, да, и мужчине, мужу. Не помните? Значит, жена неверующая должна была... Ой, извините, неверующему мужу жена должна что-то сделать, доброе дело какое-то. Помните? Он говорит: подумайте, вот какое-то доброе дело. И он там варианты предлагал. Может быть, поубирать где-то в гараже или там в машине, или у него в комнате, не знаю, в кабинете. И наоборот, мужу предлагалось тоже что-то сделать. Помните? Какое-то доброе дело своей жене и оказать какую-то честь, он говорит. Какое-то уважение. Кто-то справился с этим заданием? Никто не перепутал. То есть нужно было сделать доброе дело. Ну, хорошо. Давайте, пусть это остается в памяти у каждого из нас и в жизни у каждого из нас, чтобы мы помнили наших любимых, нашу вторую половинку, жену или мужа, и делали добрые дела. Итак, читаем первое послание Петра с 8 стиха. Два стиха прочитаем. «Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья. Будьте милосердны и скромны. Не платите злом за зло и оскорблением за оскорбление. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот пока эти два стиха. Здесь апостол Петр дает такое наставление. Он говорит о некоторых качествах, о качестве характера для христианина. И перечисляет здесь. «Живите в согласии друг с другом». То есть в другом переводе написано: «Будьте единомышленниками, имейте что-то общее, одни мысли». Ведь Бог нас создал, в принципе, разными всех, да? Бог дал каждому свои таланты. Свой характер у каждого есть, свой темперамент, интеллект. У нас у каждого есть свои вкусы, свои предпочтения. Кому-то нравится одно занятие, другому совершенно другое. Мы все разные. Но апостол говорит: ищите что-то общее, то, что объединяет вас. Будьте единомышленниками. Пусть у вас будут общие мысли. Когда какая-то группа в согласии в чем-либо, соглашаются с чем-то, с какими-то правилами, с каким-то видением, есть одно видение, то такой группе легче двигаться вперед. Если в семье есть одно видение, муж и жена согласны в чем-то, то им и легче живется в этом мире. Если два друга, они согласны с чем-либо, да, всегда это лучше. То есть одна мысль. Так как он говорит о церкви и говорит об испытаниях, которые обрушились на церковь, и потому что есть те, кто клевещет на церковь, есть те, кому не нравится церковь, это испытание. И он говорит, будьте единомысленны. В чем-то проявляйте одну мысль. Поддерживайте друг друга. Помните, в кого вы верите. Один Бог, одна церковь, одна вера. Да? Итак, очень важное качество – единомыслие. Идем дальше. Сострадайте друг другу, то есть сострадание. Вот то, о чем вот эти страдания, которые обрушились, они всегда неприятны. И как я уже сказал вначале, что страдают все в этом мире, потому что мир греховный. И неверующие тоже страдают, но также и верующие. Да? Нужно поддерживать друг другу. Если мы умеем плакать с теми, кто плачет, то есть поддерживать своего брата или сестру, то это, ну, такому человеку легче переносить эти испытания. Любите друг друга, как братья. То есть некое братолюбие должно быть. А как по-другому? По-другому нельзя. Если мы одна семья во Христе и живем принципами христианскими, то, естественно, мы должны любить друг друга, заботиться друг о друге, как-то проявлять внимание, уважение. Всегда ли это получается? Это уже вопрос каждому из нас. Потому что Господь через Писание, Он лично тебе задает этот вопрос, лично вам задает вопрос, лично мне задает этот вопрос. Итак, братолюбие. Очень важное качество для того, чтобы можно было... Очень важное качество характера, скажем так, христианина. Будьте милосердны. Милосердие. Всегда ли мы проявляем милосердие, милость? Всегда ли мы можем проявить милосердие? Всегда ли хочется проявлять что-то доброе, помочь человеку? Милость, которая исходит, вот знаете, от души, не по принуждению, не потому что тебя принуждают, а просто вот ты хочешь помочь, милосердный. И написано «и скромный». В другом переводе или в оригинале там стоит слово «смирение». Умейте смиряться, будьте смиренно-мудры. Ведь смиряться, наверное, сегодня не популярно. Наверное, это не просто смиряться. Как вы считаете, легко ли вообще смиряться? Перед начальством, перед мужем, перед, не знаю, в служении в каком-то, перед Богом, перед людьми. Но Петр обращает внимание именно на это качество смирения. Очень важно уметь смиряться. Те, кто умеют смиряться, это сильные люди. Духовно они крепки, они сильны. Очень хорошее качество – смирение. То есть тот, который умеет признать власть выше. И он говорит дальше. «Не платите злом за зло и оскорблением за оскорбление». Не напоминает вам эти слова Нагорную проповедь? Слова, которыми учил Иисус Христос. Он же, помните, говорил, что там, глаз за глаз, да? Зуб за зуб? Он говорит, нет, это было раньше. Теперь по-другому. Не отвечайте на зло. Умейте проявить добро. Это совсем другое мышление. Проявить добро. Подожди, он же делает зло мне. Какое добро? Но, тем не менее, Христос говорит это. Апостол этому учит. Не отвечайте оскорблением на оскорбление. Будьте выше этого. Если... ты христианин, то, естественно, у тебя и другой характер, не такой, как был в той жизни, где не было Христа. Да? Наш характер должен преобразовываться. Не отвечать злом на зло, оскорбление на оскорбление. Да? Но здесь еще Петр добавляет. Знаете, что делаете? Благословляйте потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Вместо того, чтобы проклинать врага, ну, нужно благословлять. Давайте на секунду посмотрим каждый на свою жизнь, на окружающих людей, вспомним, может быть, недавние какие-то случаи. Скажите, у вас есть враги? Просто можете вслух не говорить. Просто подумайте, есть ли в вашей жизни люди, которые приносят в вашу жизнь какие-то испытания? Вот они неудобны. Вот с ними как-то особо кашу не сваришь. Они могут расстраивать, они могут напрягать. Они могут оскорблять. Как нужно относиться к этим людям? Петр говорит, не отвечай злом на зло, а знаешь что? Благослови его. Прояви ему, наоборот, какое-то уважение, какое-то доброе дело. Молись за него. Одна сестра рассказывала свидетельство, очень такое, знаете, серьезное. В ее жизни произошла такая ситуация. Отчим проявил над ней насилие. Вот так произошло. В нашем мире люди постоянно подвергаются какому-то насилию. Какие-то скорби приходят в жизнь. Либо это психологическое давление, либо это физическое насилие. Вот он проявил к ней. Она посещала церковь. И знаете что? Она не проклинала его, ну, как она рассказывала. Говорит, я постоянно за него молилась. Очень много лет, там, десятки лет молилась. И пришло время, когда он пришел в церковь, покаялся. То есть, ну, мне, например, очень трудно представить, как можно простить обидчика, насильника, как можно простить. Но я верю, что Христос очень сильно может изменять сердце обиженного человека и, наоборот, того, кто делает зло. Он это может сделать. И вот она говорит, что он покаялся, я за него молилась. Трудно? Да, трудно. Что-то должно произойти в мире вот этого человека, над которым произошло насилие. Иногда мы думаем, почему люди делают те или иные вещи? Как бы, почему он мне так отвечает? Почему он так реагирует на какие-то ситуации? И мне кажется, слушай, он такой грубый вообще человек, или там он недалекий человек. Ну, иногда так кажется. Может быть, вы тоже по-своему как-то оцениваете человека, когда к вам ну, проявляют какое-то неуважение, может быть. Но фишка в том, что мы не знаем, что находится в сердце у этого человека. Мы не знаем, что у него происходит в жизни. Мы не знаем до тех пор, пока он не откроется нам, пока не скажет. А вот как когда расскажет уже, тогда ты понимаешь, а, вот почему ты такой, вот почему ты так поступаешь. То есть что-то происходит. И вот такого человека нужно понять, поддерживать, и, возможно, в его жизни может, его жизнь однозначно может измениться к лучшему, потому что есть тот, кто поддерживает. Петр говорит, вы призваны к тому, чтобы прощать, благословлять, и чтобы наследовать благословение. Он говорит, вы наследуете благословение. Не просто, что ты простил и все. Нет, ты получишь огромное благословение. Придет момент, когда Бог раздаст каждому награды, однозначно мы получим благословение. Уже здесь, на земле, мы получаем многие благословения, когда Бог о нас заботится, когда мы заботимся друг о друге, когда мы поддерживаем друг друга как церковь, как семья, когда служим друг другу. И однозначно вот это благословение, которое мы наследуем, как тут написано, это победа. Спасение мы наследуем, Царство Небесное. Вот эту победу Христа, победу, которую сделал для нас Христос. Ведь Он победитель. Если вы согласны, повернитесь к соседу и скажите, Христос победитель. Скажите, если это возможно. Христос победитель, если вы согласны. Можете также сказать, с Христом и ты победитель. Скажи своему соседу,
С Христом ты тоже победитель. Друзья, мы все победители, потому что есть Бог в нашей жизни.
Так, идем дальше. Кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Пусть он удаляется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему, так как глаза Господни на праведных, и уши его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло. Вот такой вот отрывочек. И Петр цитирует Псалом. Здесь он цитирует Псалом. Интересно, он говорит, что удерживай свой язык, очень много о речах, ну, как мы говорим, да? Действительно, на это нужно обращать внимание. Иаков много говорит об этом. Удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей, от проклятий, от всего, от сплетен, от всего плохого. Помните, когда язык – это неудержимое зло? Ну, тяжело им как-то вот управлять нам дается, тяжело дается. Но от слов очень многое зависит. Слова имеют огромную силу. Слова могут влиять на человека. Это энергия. Слова – это такая энергия, которая может влиять либо положительно, либо отрицательно. Поэтому какие наши уста должны быть, какие речи? Уж точно не коварные. Уж точно мы не должны проклинать друг друга или того человека, который сделал нам зло. Иногда бывает, знаете, говоришь какую-то истину, какую-то правду, но говоришь это с другим тоном. Не та интонация. Все, человек уже не принял. Бывает, говоришь неправду, но говоришь с другой интонацией. Принимает. Бывает, говоришь, интонация хорошая, и слова добрые, хорошие, но время неподходящее. И такое бывает. Поэтому очень важно следить за тем, что мы говорим, как говорим, кому говорим, когда говорим. Так формируется наш христианский характер. Вчера с моей женой ехали в троллейбусе, и смотрим, зашел один мужчина, чуть-чуть подвыпивший. У него 2-литровая бутылка пива. Он пришел, сел, поставил такой бутылочку пива эту на пол. А подходит кондуктор и говорит: оплатите, пожалуйста, проезд. Он говорит: а у меня нету денег. Как нету? Нет у меня денег. Она говорит: на пиво есть, а за проезд заплатить нету. Так все, выходите, пожалуйста. А, и самое главное, что она не кричит. Она не использует никакие бранные слова. Она просто говорит: пожалуйста, освободите салон. Знаете, как такой троллейбус, освободите салон, типа салон в парикмахерской там. Или освободите салон там барбершопа. Да? Или освободите наш салон арт-студии. Освободите, пожалуйста. Нету денег, освободите. Берет эту бутылку, сказала водителю: открой дверь. Он открыл, она вышла, на бордюрчик на улице поставила. Он так вежливо выходит, поворачивается к ней и говорит: спасибо. И ушел. Мы так подумали с Юлей: слушай, какая вежливость и у кондуктора, и у этого мужчины. Слушайте, классно, когда есть добрые слова, когда люди умеют общаться друг с другом. Это так интересно наблюдать. Поэтому пусть в нашей жизни будет побольше добрых, хороших, вежливых слов и ни в коем случае не проклинать друг друга. Пусть он удаляется от зла, творит добро. Друзья, нам нужно творить добро. Очень важно. Очень важно искать мира, стремиться к нему. И написано, что глаза Господни на праведных, и уши его открыты для их молитвы. Господь обращается к тем, кто творит добро. Господь поворачивается к тем, кого обижают, и заступается за них, но не потому, интересно, что не потому, что мы творим добрые дела или пытаемся делать что-то доброе, не потому,
а просто потому, что Господь защищает нас. То есть творить добрые дела нужно. Это дело христианина. Люди должны узнавать христианина по делам, но наши дела должны быть добрые. Но Господь заступается не из-за добрых дел, а просто потому, что Он любит каждого из нас. Если Он заступается, то это не наша заслуга, это только Его милость, Его заслуга. Интересно, что в синодальном переводе, вот именно в 12 стихе, есть добавленная фраза. Здесь написано, что лицо Господне против тех, кто делает зло, и добавлено, и истребляет их. Так вот, те переводчики, которые исследовали вот эту синодальную, да, ну, делали синодальный перевод этот, они почему-то по каким-то причинам добавили фразу, которой нет, ну, в оригинале. Такое бывает. Возможно, они хотели подчеркнуть контекст этого отрывка, но этой фразы нет. Поэтому, может быть, в других местах что-то есть подобное, где Господь истребляет тех, кто делает какое-то наказание, но здесь не призывают, ну, нет такого призыва, да, или ну, Петр не писал, что Бог истребляет таких. В псалме, который он цитирует, там написано «истребляет память о них». Но он не истребляет их, здесь не написано. Возможно, потому что в этом характер Бога. Он, даже если отвергает кого-то, он будет всегда ждать, и его дверь всегда будет открыта для того, чтобы вот этот человек, грешник, пришел к нему. Это характер Бога. Он будет ждать до последнего. Он будет стучать в дверь. Итак, идем дальше. «Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться делать добро? А если вы страдаете за правду, вы блаженны. Не бойтесь их, и пусть ничто вас не пугает, но свято почитайте в ваших сердцах Христа, как Господа. Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте это с кротостью, страхом и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на вас и хулит ваше доброе поведение в Христе, были посрамлены. Лучше уж страдать за добрые дела, если на то есть воля Божья, чем за злые». Такой интересный отрывочек. Кто может причинить нам зло, если мы делаем добро? Да если человек делает добро, и люди, окружающие, видят это, зачем нам делать зло? Сегодня церкви делают много добрых дел. Делают. Посещают интернаты, работают с детьми, с инвалидами. Многие христиане являются волонтерами, проявляют какую-то заботу. Власти в городах знают, что христиане очень много делают. Доброе дело? Доброе. Зачем их обижать? Зачем клеветать? Пусть делают доброе дело. Классно. Потому и будут узнавать, что христианина по добрым делам. Но он говорит, что но есть те, которые, несмотря на то, что вы делаете, все равно будут против, все равно не будут благодарить вас, а наоборот будут клеветать. Ну, клевета – страшная вещь. Господь будет сам разбираться с такими. И говорит, если вы страдаете даже за правду, все нормально. Вы блаженны, вы все равно счастливы в Боге. Да, нам предстоит за какую-то правду и пострадать. Только если люди смотрят на нашу жизнь, наша жизнь должна, ну, видна им быть. Знаете как, испытания приходят в нашу жизнь, а мы иногда не хотим сталкиваться с этими проблемами. Как знаете историю про одного еврея, который его зовут Эбенезер, он сделал перед своим домом такую крутую лужайку. Он засеял какую-то траву, и там вырос вот этот газончик. И у него была лужайка лучшая, чем где-либо. чем у соседей. И он любил выносить кресло, такое, знаете, это качалочка, да, спасибо. Садился и смотрел на свой газончик. Класс! Ему нравился этот газон. Соседям нравился этот газон. И знаете еще кому нравился? Детям. Соседским детям нравился этот газон. Они постоянно приходили, играли, кувыркались, но они шумели. Они шумели, они что-то там кувыркались, творили, кричали. А он хотел отдохнуть. Ему не нравилось, что на его газоне кто-то резвится. И знаете, какая гениальная мысль ему пришла? Ну, такая гениальная еврейская мысль. Чтобы отдохнуть и избавиться от детей, он достал кошелек, бумажник свой, открыл, позвал детей. Дети, идите сюда. А что я вам рассказываю? Знаете, попробуйте сами догадаться, что он предложил этим детям. Как вы думаете? Ну, чтобы в его жизнь пришел покой, чтобы его никто не доставал. Как вы думаете? А? Что сделал с деньгами? Детям раздал, да? Детям раздал деньги. Вот сразу видно, вы не еврейка, да? Вы украинка. Если он раздаст деньги детям, то завтра они что? Придут снова, правильно? Что-что? Ага, кто тихо посидит в течение часа, тому деньги. Разорится. Кто-то говорит, есть еще мнение, нет? Кто-то говорит, раскидать деньги, да, нет? Раскидать деньги, и пусть они занимаются там, играют в тишине, пусть они квест такой делают, ну, ищут денежки, да? В общем, мы же не забываем, он же еврей, он сделал так, он сказал, дети, мне очень нравится, когда вы играете на моей лужайке. И я хочу, чтобы вы каждый день играли на моей лужайке. За это я буду вам платить. Достал кошелечек и раздал по доллару всем. Приходите по доллару. Все. На второй день дети пришли, он им раздал по 50 центов. Понимаете прогрессию, нет? На третий день дети пришли, он им раздал по центу. Они говорят, а что так мало? Я плачу сегодня так. Я больше платить не буду, чисто вам по центу. Тогда знаешь что, за такие деньги играй сам на этой лужайке. С тех пор он наслаждался тишиной на своей лужайке, в своем кресле. Но мы так не можем, друзья. Мы верующие люди, которые верят в Христа, которые верят, что в нашей жизни испытания всегда будут. Они всегда будут происходить. Поэтому нам нужно их встречать лицом к лицу. И проходить. С Богом мы все сможем пройти. Свято почитайте в ваших сердцах Христа как Господа. Христа как Господа. Когда-то Христос, когда призвал учеников, Петр сказал, Иисус, а что мне будет за это? В Евангелии от Матфея, 19 глава и 27 стих, он обращается и говорит, Петр тогда сказал ему, послушай, мы ведь оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам отпущено? Работу оставил? Оставил. Дом оставил. Кто-то семью оставлял. А что мне за это будет? И Христос отвечал, у тебя будет все. Я дам тебе дом. Ты оставил такой одноэтажный дом, я дам тебе трехэтажный дом. Лучше, чем у соседа. У тебя будет все. Так он говорил. Он ему сказал, что вы будете судить на 12 престолах. И 29 стих уже ко всем обращается, ко всем верующим, которые оставляют что-то во имя Христа. «И каждый, кто оставил во имя Мое свои дома и братьев, и сестер, такое бывает, или отца с матерью, такое бывает, или детей и свое хозяйство, тоже бывает, обретет в 100 раз больше и унаследует жизнь вечную». Но это будет когда-то. Он говорит, тот, кто последовал за мной, благословения будут. Но вы ведь, те, кто следует за Христом, не ради благ идете за Христом. Давайте вспомним свою жизнь. Разве мы покаялись ради того, чтобы иметь особняк какой-то круче, чем у соседа, там на небесах? Или чтобы жить среди золотых улиц? Но не это основная цель. Чтобы нам Господь дал семью на небесах. Мы просто последовали за Ним, потому что мы поверили Христу. Потому что мы увидели в Нем Спасителя. И это основная цель, почему мы следуем за Христом. Почему христиане первого века следовали за Христом. Иоанн, 14 глава, 27 стих. Христос говорит, «Я оставляю вас с миром. Свой мир я оставляю вам, но не так, как мир дает, даю я вам. Да не смутятся сердца ваши и не устрашатся». «Я даю вам мой мир», — говорит Христос, «и пусть ваше сердце не смущается». Когда Христос с нами, это намного ценнее, чем если бы мы имели что-то материальное. Намного ценнее. И он говорит, не смущайтесь, не страшитесь. Миша пел классную песню, что с Богом невозможно бояться. Не бойся, говорит Бог. Поэтому здесь так Петр пишет. Свято почитайте в ваших сердцах Христа, как Господа. И говорит, если кто-то спрашивает о вашей вере, о вашей надежде, давай ответ. Будь всегда готов объяснить, почему ты следуешь за Христом, почему ты христианин, почему ты делаешь это доброе дело, почему ты не проклинаешь врагов. Делайте это с кротостью, он говорит, со страхом и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на вас и хулит ваше доброе поведение во Христе, были посрамлены. Так может и произойти. Все равно люди смотрят на нашу жизнь. Наша жизнь видна людям. Смотрят на наши поступки. И если кто-то пускает сплетню о тебе, или злословие всякое говорит, как будет написано, хулят, да, ругают твое поведение, то здравый человек, он скажет, слушай, ты все врешь. Нормальный человек. Нормальный мужчина, нормальная женщина. И тем людям будет стыдно. Лучше уж страдать за добрые дела, если на то есть воля Божья, чем за злые. Идем дальше. Ведь и Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Его тело было умерщвлено. Но он был оживлен духом, в котором он пошел и проповедовал духом, содержащимся в неволе. К тем, кто некогда проявил свою непокорность, Бог терпеливо призвал их в дни Ноя, пока строился ковчег, в котором немногие, всего 8 человек, были спасены по воде. Пока до этого места. Интересное место здесь Петр приоткрывает такую духовную часть интересную и говорит, что когда Христос пострадал телом, когда Он умер, вот какой-то период произошел после смерти, когда Он в духе спустился, как здесь написано, в темницу или к тем духам, которые были содержались в неволе. Разные богословы по-разному реагируют на это место, потому что оно непростое. Кто-то говорит, он спустился в ад и провозгласил там «Я победитель». Кто-то говорит, что он спустился вот именно в какое-то место, где эти души томились во времена ковчега, и они обрели спасение. Он им проповедовал, говорил о спасении. Как бы там ни спорили, да, в одном все богословы сходятся, в одном моменте. том, что смерть Христа однозначно повлияла, ну, та смерть на кресте, однозначно повлияла на духовный мир. То, что произошло на кресте, когда он сказал «свершилось», очень сильно повлияло на духовный мир. Духовный мир изменился, он перевернулся с головы на ноги, правильно стал. И это, конечно же, влияет и на нашу жизнь, на наш мир. И когда Христос говорит «в вас Дух Святой», Он утешитель. Теперь в каждом, кто верит в Христа, есть Дух Святой. Это тоже не может не влиять на нас, на нашу совесть с вами, на нашу жизнь. Все это влияет, влияет положительно. И дальше говорит, что вот эти люди, 8 человек, да, во главе с Ноем, были спасены по воде. И как бы это символ крещения. Он говорит, и это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. Взойдя на небо, Он находится по правую руку Бога, и Ему подчинены ангелы, власти и силы. Говорит, интересно, что вот это крещение, которым мы крестимся, да, это символ спасения. Хотя некоторые деноминации, ну, крестят детей еще в детстве. Мы это с вами знаем. И они свято верят в то, что когда, если ребенка покрестить в детстве, то такой ребенок уже спасен. Вот. И некоторые сравнивают крещение в детстве, сравнивают с обрезанием, как иудеи обрезали своих детей новорожденных, да, якобы вот это обрезание или вот это крещение в детстве помогает в том, чтобы сама культура направляла ребенка уже с детства, человека с детства, чтобы он уверовал. Вот такая вот мысль. То ли это мусульмане, если у них есть знак на теле, то сама культура направляет им, в кого верить. То ли это евреи, то ли это те, которые крещены в детстве. Они как бы заявляют, а я в детстве крестился, значит, я кто? Вот такой. Евангельские христиане, мы с вами, наша церковь, мы верим в то, что крещение – это завет с Богом. Это символ. Символ того, что человек заканчивает с прошлой жизнью своей, где не было Христа, и принимает завет с Господом. Говорит, Господи, я верю в Тебя, я буду слушать Тебя, я буду жить по совести, служить Тебе доброй совестью. И Петр очень хорошо объясняет, говорит, слушайте, крещение – это не просто окунуться, помыться, можно и дома помыться, но это нечто большее, это такой знак. Но самое главное, конечно, мы понимаем, это завет с Господом. И сегодня приняли крещение, или, ну, или когда вот, ну, сегодня молились за вас, да, люди принимают. Вы должны четко понимать, что вы дали обещание Богу служить Ему, и теперь Он будет заботиться о вас, вы будете исполнять Его волю. Если есть в зале люди, которые еще не приняли крещение, но только думают об этом, то помните, что вы можете заключить завет с Господом, и тогда Он войдет в вашу жизнь, и ваша жизнь изменится к лучшему. Испытания будут, об этом пишет Петр. Но и без Христа у людей тоже есть свои испытания. Но с Христом лучше их проходить, намного лучше. А если есть люди, которые, ну, уже мы с вами приняли крещение, заключили завет с Богом, то давайте подумаем, насколько мы исполняем то обещание, которое мы озвучивали Господу, когда мы озвучивали перед церковью, как сегодня это исполняется. «Испытай меня, Боже, — говорил псалмопевец, — и ты увидишь мои мысли, и как мне дальше идти. Пусть Господь благословляет каждого из нас доверять Господу, проходить все испытания и быть победителями для Него. Благословений вам!